Воспитание детей. Бить или не пить? О наказаниях, о стиле воспитания Иисуса. Как бы Иисус в сегодняшние дни воспитывал наших детей? Давайте об этом сегодня поговорим. Но этот эфир будет очень непростой, так как сегодня я его буду проводить не одна по традиции, а с потрясающим экспертом, со Светланой Гончаровой, которая является психологом, автором бестселлера «Fly Mama». Она же является автором потрясающей методики воспитания в стиле Иисуса, и это одна из ее только методик. Поэтому это огромная для меня честь и привилегия, что сегодня этот эфир состоится при участии такой потрясающей гости. Мы сейчас дождемся, когда она к нам подключится. Так, вижу. Так, вот. Она сейчас к нам присоединяется, и это будет невероятно полезный эфир, и я уверена, он принесет пользу. Честно говоря, ура! Светлана уже
привет,
с нами.
Привет, привет!
Так, я отодвигаюсь подальше. Светочка, видно ли, слышно? Все ли хорошо?
Да, мне хорошо, как меня видно, слышно. Пусть девочки тоже напишут.
Я вижу и слышу, и это главное. Свет, спасибо огромное за желание освещать эту тему, особенно в христианских кругах, потому что знаю, что у нас она уж очень узко рассматривается, ну уж слишком прямо, уж слишком буквально, поэтому я очень счастлива, что мы сегодня с тобой будем вскрывать, поднимать самые неудобные, задавать вопросы. Расскажи, пожалуйста, несколько слов нашим подписчикам о себе, потому что я боюсь, что я слишком сжато и кратко дала твою характеристику, кто ты. Мне бы хотелось, чтобы ты чуть-чуть больше и шире рассказала о себе.
Да, у меня две вещи есть, которые я хочу в начале трансляции сказать. Я сейчас расскажу о себе, но самое первое, я хочу сказать, что тема сегодняшняя, она сложная, и вокруг, вообще вокруг темы воспитания детей, тем более христианского воспитания, как быть богоугодным родителям, вокруг этой темы, к сожалению, очень много стыда, очень много страха, очень много вины. И кажется, что вот, например, Света сейчас начнет рассказывать, а мамы будут думать, ой, а я не так, а у меня не так, а у меня так не получается. И мы начинаем сравнивать себя, мы начинаем себя винить, мы начинаем тонуть вот в этом стыде. Дорогие мои, я хочу, чтобы вы сейчас прямо вот сказали себе, что я достаточно хорошая мама. И я хочу вам сказать, что есть разные подходы к воспитанию детей, есть разные эксперты, да, есть разные взгляды, но вы тот человек, который прямо сейчас принимает самые правильные решения по отношению к вашим детям. У вас есть мудрость, данная от Бога, у вас есть видение, у вас есть интуиция. Все, что вы делали до этого момента, это было самое лучшее, что вы собрали и что вы хотели дать вашим детям. Mm-hmm. Вот поэтому, пожалуйста, никакого стыда, никакой вины. Мы можем по-разному подходить к каким-то вопросам. Мы здесь с Олей, чтобы как немножко расширить ваше представление о том, что можно делать.
Вот за вот это я люблю Свету. Вы знаете, я специально захожу к ней в сторис в те моменты, когда я особенно чувствую, ну все, мама, сегодня ты именно не такая уж и хорошая мама. И тут захожу к Свете в сторис, и каждый день она делает одно и то же. Она поднимает самооценку мам. Поэтому, если вы еще не подписаны, Свея, Fly Mama, обязательно найдите ее в Инстаграм, подпишитесь и просто поднимайте себе самооценку.
Да, спасибо, Олечка. В общем, дорогие девочки, мы здесь не для того, чтобы стыдить друг друга, не для того, чтобы там холивор начинать. Вот мы для того, чтобы поделиться тем, что мы, как мы видим, возможно, вам дать какую-то информацию. Пару слов обо мне, и сразу, если говоря про нашу тему сегодняшнюю, да, я пришла в церковь где-то лет в 14, поверила в Христа, да, и с этого началось мое такое прям вот преображение жизненное. То есть как бы моя юность, она прошла в церкви, юность моего мужа тоже прошла в церкви, вот, и когда мы создавали семью, это очень было все осознанно, осмысленно, в чистоте, вот, и когда родился наш первый ребенок, мы, конечно, стали прислушиваться, что же говорят вокруг, да, и у нас была прекрасная церковь, в которой мы были, евангельская, у нас был прекрасный пастырь, он американец, у него 9 детей, вот, и его жена, прекрасная, замечательная женщина, она учила воспитание детей, и вот один из главных постулатов, который мы как будущие родители, как новые родители слышали, это то, что обязательно нужно шлепать ребенка. То есть нам преподавали целую систему, вот при этом то, что видела я, это честно, это мой опыт. Я видела прекрасную семью, прекрасные отношения, прекрасных детей, вот, поэтому я все как бы, то есть, ну, у меня не было какого-то противления к тому, что мне говорили. Вот, когда начал подрастать мой первый ребенок, пришло время, когда там ты ему говоришь одно, он делает другое, там в полтора года, вот, был период, когда мы шлепали детей. И вот первый ребенок, ну, как бы он очень послушный был, поэтому ему много не приходилось шлепать. Вот, но когда появился второй ребенок, тоже понятно, что мы как бы этот метод применяли. Вот, потому что другого ничего не знали. И с первым вроде бы сработало. Многие говорят, это работает, да, как бы, когда вы шлепаете ребенка, через попу доходит быстрее. Вот, но потом появился второй ребенок, с которым вообще ничего не работало, только хуже и хуже и хуже и хуже становилось. И при этом, ну, я была в прекрасных отношениях с Богом, мы были в служении, мы, ну, как бы у нас вот, ну, хорошие отношения были в семье, вот. И ребенок, который вообще неуправляемый, который непонятно, что с ним происходит, я не могу с ним контакт установить, он обещает и делает, из школы его выгнали, то есть, короче, просто катастрофа, вот. И мне пришлось, то есть, как бы честно, если бы мой ребенок не был вот таким вот необычным, кстати, мне интересно, у кого еще тоже такие необычные дети есть, я бы, наверное, не искала других путей. Вот, поэтому если вам тяжело сейчас с вашими детьми, и ваши дети не вписываются в какие-то рамки общепринятые, радуйтесь. Бог не просто так это делает в вашей жизни сейчас. Вот, и вы можете прийти к очень замечательным результатам в ваших семьях, если вы начнете узнавать больше ваших детей непослушных и узнавать, какие еще есть методы, чтобы ими руководить. Вот, то есть у нас просто пришел момент, когда это все перестало работать просто, только было хуже и хуже и хуже. Вот, и я стала узнавать больше о позитивном воспитании, и так интересно получилось, что параллельно, когда я изучала детскую психологию, возрастную психологию, позитивное воспитание, и у русскоязычных экспертов, и англоязычных. Мой духовный рост, да, тоже происходил, я христианка, для меня отношения с Христом — это всегда самое главное было, и так было интересно, что я, например, изучала теорию привязанности, и параллельно вот как-то Христа, да, мы переехали в Канаду, тогда такое было особенное сложное время для меня, я приближалась к Богу, и я видела, как вот Христос, как Он меня меняет, как Он меня ведет, как Он меня останавливает, как Он меня дисциплинирует, как Он меня поднимает и помогает снова начать. И у меня настолько сложилось вот это вот, как Христос с нами, да, поступает, и то, что я узнавала о детской психологии, у меня просто совпало, просто одно в одно. Теория привязанности и стиль Иисуса, то есть то, как Христос общается с нами, то, как Он нас спасает, то, как Он, когда Он жил на земле, да, как Он общался с учениками, как Он их учил, как Он исцелял, как Он строил отношения с людьми. То есть у меня просто все кликнуло, совпало, и вот так появилась моя система стиль Иисуса воспитания детей, вот, о которой тоже я сегодня хочу вам рассказать.
Обязательно, обязательно, потому что я уже прослушала вот эту потрясающую, и сегодня у нас будет подарок. Светлана дарит нам всем участникам этого лайва, мы обязательно оставим все ссылки, все упоминания, все страницы, где можно скачать эту потрясающую систему, совершенно в подарок. Там невероятной глубины такие вебинары со слайдами, уроки, просто по пунктам. Вы влюбитесь и в Светлану, и в тот труд, который она сделала, и в эту методику. Я уверена, что она очень-очень многим поможет. Свет, если можешь, еще расскажи о своей книге «Fly Mama», потому что мне кажется, что она просто уникальна, потому что я с ней познакомилась 10 лет назад, когда забеременела или когда уже родила Настюшу, мне ее подарила подруга. И эта книга в корне поменяла мое отношение к материнству и к заботе о себе. Это то, о чем ты тоже постоянно транслируешь.
Олечка, это, наверное, был источник сил для уставшей мамы книжка,
да? Да, вот тогда она с Исхаком Пентасевичем какая-то вот...
Да-да, у меня просто есть несколько книг. Одна книжка конкретно по семейному тайм-менеджменту, это «Семь заповедей организованной мамы»,
вот,
и источник сил для уставшей мамы.
Да, вот эти две, точно.
Да, ну вот эти две книги, в принципе, они очень простые, они не длинные, и они дают базовое понимание того, как организовать свою жизнь с ребенком, так, чтобы и нужды ребенка восполнить, не обделять ребенка, да, и в то же время не выгореть самой. И при этом, чтобы в доме был порядок, и чтобы отношения с мужем тоже у тебя были, потому что это тоже очень важно. Вот, это вот, ну, вот то, с чего начинался мой путь, да, когда я тоже была неорганизованная, мне было тяжело, я была выгоревшая. Вот я с этого начинала, и вот за 10 лет пришла к теме воспитания.
Класс, супер, девочки, кто не читал эти книги, просто это must have на полочке для каждой мамы. Лучше начать еще состояние до беременности, начать читать и понимать, что вас ждет и как это все правильно уже организовать. Свет, тогда начнем о воспитании. Давай в стиле Иисуса. Да. Мне бы хотелось розгу оставить на последние 10 минут нашего общения, потому что речь вообще не в розге. Многие вроде как и рады бы чем-то альтернативой заменить, но чем не знают. Поэтому давай вот вернемся, с чего ты начала, как раз о воспитании в стиле Иисуса.
Да, ну, как бы тема наша «бить или не бить», да, то есть мы будем говорить о физических наказаниях, но обычно, как бы, в чем вот, мне кажется, большая проблема, что родители начинают на самом деле спорить о розге, говорить, а что значат эти стихи, а вот написано, а вот здесь, а вот это слово «наказание» тут есть, надо наказывать. Вот я считаю, что нам, как христианам, то есть мы не живем в времена Давида, да, Моисея, мы живем во времена Нового Завета. Христос пришел на землю, Он умер за нас, Он воскрес, Он изменил жизни наши. И я считаю, что для нас, как для христиан и как для родителей, вот христоцентричность, помнить, что Христос — это центр и смысл моей жизни, это самое главное. И начинать, то есть любую тему, что бы вы ни взяли в вашей христианской жизни, воспитание особенно, мы начинаем со Христа. Иисус — мой эталон. Он тот, на кого я равняюсь, он тот, кем я пытаюсь измерить себя, там, и свое материнство, отцовство. То есть я начинаю с Евангелия. Вот. И я очень хотела бы, чтобы мы все, как родители, посмотрели на воспитание детей не из Эдемского сада. Да? В Эдемском саду произошло грехопадение. Вот. И если мы смотрим из Эдемского сада, то что нас ждет? Да? Выгнали из рая, все плохо, жертвоприношение, Христос еще не пришел, мы все грешники, все пропало, надо наказывать. Вот. Но когда мы смотрим на воспитание детей из Гефсиманского сада, где уже Христос готов отдать себя за нас, и мы меряем все Христом, абсолютно меняется перспектива наша. Если вы взглянете на Евангелие, вы увидите, как часто Христос говорит о том, что именно внутренние перемены в сердце важны, да, и то, что мы видим в Евангелии, что на самом деле страх, он временно, да, он может ограничить, но именно любовью Христос меняет нас изнутри, и именно это то, что мы как родители должны делать по отношению к нашим детям. Вот, поэтому я бы очень хотела, чтобы мы вернулись ко Христу, чтобы мы поняли, что Христос — это финальное откровение Бога о себе. Поэтому если я хочу знать, как мне быть женой, я смотрю на Христа. Если я хочу знать, как мне быть мужем, я смотрю на Христа. Если я хочу знать, как мне там лучше служить людям, я смотрю на Христа. Если я хочу знать, как мне быть мамой, я тоже смотрю на Христа. Если кто-то не согласен, ну, я не знаю, напишите что-то в комментариях, то есть почему не так должно быть? То есть если все в моей жизни христоцентрично, почему воспитание детей я должна рассматривать, не начиная со Христа? Вот, поэтому я считаю, что нам, как родителям, прежде всего нужно изучить личность Христа, его жизнь, его слова, его поступки, и тогда у нас все станет просто, ну, понятно, и, ну, как, понятно, на кого равняться. Помните, какие были браслетики «What would Jesus do?» Что бы сделал Иисус? Вот родителям тоже очень важно задавать себе вопрос, а что бы Иисус сейчас делал в ситуации с ребенком, например, своим?
Свет, ну хорошо, как практически применить эту любовь, если, в принципе, многим родителям свойственно взять, ну, тут написано «бить». И это быстрее реакция происходит. Это происходит из на мамином уже на таком подъеме, пике. Мама закипает, ей проще дернуть, писали девочки, гораздо быстрее дернуть, одернуть ребенка, шарпнуть его, шлепнуть его. И вроде как быстрый результат получается. А ты как-то о любви, как это применить, эту практическую любовь, если с шлепком оно как-то все понятно получается.
Это ну, долго. Да, первое, мы все живые люди, и мы все где-то срываемся, где-то не дотягиваем, где-то можем толкнуть, крикнуть, шлепнуть. То есть если ну, время от времени это с вами происходит, это не про то, что вы там ребенка не любите или у вас неправильный подход к воспитанию детей, мы все устаем, да, и мы где-то, не, ну, что-то у нас вот не получается до конца, мы грешные люди. Вот. Но если вы выбираете воспитание детей, вот, розгу, да, и именно вот что я буду шлепать, как это как центральное, вокруг чего все раскручивается. То есть вот, например, если мы читаем Добсона или Трипов, или там Дебби и Майкла Перл, да, вот книги, где, которые прямо посвящены наказанию детей. То есть, по сути, родители, христиане, да, они становятся родителями, они ищут книги по воспитанию детей. Это самые распространенные книги, которые сейчас есть, вот, к сожалению. Они берут, читают и думают, да, вот, наверное, так нужно делать. И мы начинаем это делать. И мы еще видим, что это работает. Но просто очень важно понимать, что какой ценой работают наказания. Если мы смотрим в детскую психологию, мы видим, что страх – это самая сильная эмоция, которая вытесняет текущее состояние ребенка. То есть, ну, например, ребенок старший сидит, играет с младшим, там, старшему, например, 5 лет, младшему 2 года. И младший начинает приставать к старшему, что-то у него забирать. Старший там один раз ему не дал, второй раз не дал, потом, извините, ребенку 5 лет, все, что он может, это взять лопатку и по голове младшего ударить. Вы приходите в эту ситуацию, старший ребенок обижен, он расстроен, он раздражен на этого младшего ребенка. Да, он неправильно поступил, но он по-другому еще не умеет. Вы приходите, вы как следует там крикнули, шлепнули, вот, и старший перестает быть младшего, потому что если мама мной недовольна, если мама кричит, если от мамы еще угроза исходит, это страх. И страх моментально вытесняет, если я старший ребенок, например, мою тревогу по поводу младшего ребенка. И получается, что да, ребенок переключается, с помощью страха вы можете переключить. И есть ситуации в жизни, например, ребенок бежит под машину, вы будете орать страшным голосом. Вы будете, не знаю, там за ноги, за волосы тащить ребенка за собой, спасать. То есть есть ситуации, когда так надо поступать, но это не ежедневная практика должна быть. Вот. Поэтому помните, что страх работает, но страх вытесняет текущую эмоцию ребенка. Поэтому вы не можете понять, а что произошло между этими двумя детьми. Вы продолжаете шлепать и наказывать старшего ребенка. Он начинает все больше нападать на младшего ребенка. Вы считаете, вот ты такой плохой, нехороший, злобный. Ребенок ожесточается, начинаются проблемы в учебе, он растет, да. Потом родители ко мне приходят с подростками, которые закрыты, которые вообще ничего не хотят знать про родителей. А все почему? Потому что родители в моменте не разобрали причину вот этой проблемы, когда старший обижает младшего. А здесь главная причина. Это страх и тревога старшего ребенка. Когда появляется младший, для него это угроза. Да, и проблема в том, что вот в моменте, когда младший ребенок, 5-летний, обижал старше младшего ребенка, да, это был запрос к маме. Это говорит про страх ребенка, про неуверенность, про тревогу, про то, что он не справляется с сильными эмоциями. И обычно, когда старшие дети обижают младших, это не про то, что они злые гении и что там греховная природа у них просыпается, а про то, что они не могут справиться с собой, плюс они испытывают тревогу из-за разрыва отношений с родителями, потому что когда младший ребенок появляется, это как будто ваш муж вторую жену привел домой. Mm-hmm. То есть это очень тревожная ситуация для ребенка. Вот.
Можно поэтому... я здесь порекомендую книгу Фабры Мазлиш «Братья и сестры». Вот она мне безумно помогла.
Очень хорошая книжка.
Очень книга, при том, что она на 80% состоит из примеров. Девочки, это все как вы любите. Когда, а что, если вот ребенок на площадке? А вот что, если мама вот так? А вот что? Вот конкретные примеры, 80% эта книга на примерах, и она позволяет прекрасно увидеть вот эту ситуацию, особенно со второй женой. Мне вообще все стало предельно понятно.
Да, в общем, словом, ребята, я понимаю, что шлепки работают, вот, но, к сожалению, цена, за которую ребенок и которую вы платите за эти шлепки, она несоизмерима с пользой. Да, иногда вы там, ну вот так все сложилось, что только вы там криком добиваетесь, да, но в основном ваше общение даже с самыми маленькими детьми может выстраиваться на уважении, на любви, на поддержке. Вот если мы увидим детей правильно, да, потому что просто огромная проблема вот именно христианского круга, это то, что когда ребенок, например, 1,5-2-летний начинает говорить нам «нет», что это мы считаем? Это греховная природа.
100%.
Да, то есть вот эта идея, что надо подавить ребенка, что вот посмотрите, он вас услышал, и он назло делает, он практикует грех, надо остановить это. Это неправильный психологический взгляд на детей. Раньше мы просто не знали по-другому, да, как бы нам казалось, что ну вот да, вот так, назло ребенок делает, надо его остановить, наказать. Все вроде бы складывалось. Сейчас мы знаем о незрелости мозга детей, о том, что до 5-7 лет дети вообще практически не отвечают за свое поведение. Они не в состоянии себя контролировать, они проваливаются в эмоции. То есть, по сути, ребенок до 5-7 лет – это незрелый мозг. То есть интеллекта в нашем понимании у этих детей еще нету. Вот. Формирование мозга заканчивается в 25 лет, ребята. То есть... До 11 лет еще не развиты лобные доли мозга, нету логики у ребенка. Ребенок не может нести ответственность за свои решения, потому что ему нечем, у него нету инструмента, которым он себя может контролировать. И вот здесь огромный плюс есть у христиан, когда мы знаем про еврейскую культуру и про то, что дети в еврейской культуре, они около 13 лет становились полноценными членами общества израильского. Да, праздник был целый, потом вот ты уже стал мужчиной, а ты стала женщиной. Почему? Да вот поэтому, что как раз к 13 годам мозг уже достаточно зрелый, чтобы человек мог отличать добро от зла, принимать осознанные решения. Mm-hmm. Ребенок еврейский уже мог нести ответственность перед законом, да, он уже был отроком. Вот, поэтому до этого времени говорить о том, что дети греховные, ну, что там греховная природа есть, то, что они что-то не умеют, то, что они не справляются, не знают, да, но, ну, как бы тут нет греха, который надо там выбивать.
А как тогда не стать потакателем? Как тогда не стать другой крайностью родителей, которая все позволяет? То есть сейчас действительно две крайности, которые одна говорит, наказывай строго, дисциплина, порядок, армия такая упала, джался, нет, наряд не очереди, а другая крайность, как бы, ну, это ребенок, вот он так выражает, и действительно бывают, ну, реально невоспитанные просто дети, исходя из вот такого попускательства родителей. Как найти вот этот баланс?
Ну, два фактора, да, на которые я хочу все время обращать ваше внимание. Первое – это знание о возрастном развитии ребенка, да, то есть, например, теория привязанности мы можем учить. И второе – это Евангелие. Что делал, что, как Христос себя вел в этой ситуации?
Можешь это первые книги тогда, может быть, либо порекомендовать, либо мы их потом в сторис поделимся.
Сейчас, я порекомендую, просто хочу как бы проиллюстрировать вот эту ситуацию. Как не быть попустителем? Первое, если мы исходим из того, что мы знаем, как дети развиваются, как мозг развивается. То есть я говорю о том, что там, до 5-6 лет у ребенка интеллекта нет еще в нашем понимании. И ребенок очень зависим от взрослого. То есть привязанность это не просто про любовь. Ой, ты мой хороший, ой, ты мой такой прекрасный, давай я тебе сейчас все тут постелю, расскажу, все дам, накормлю. Привязанность это про зависимость, это про то, что этот ребенок, он без меня не выживет, и он не может решать, что и как должно быть. Вспомните кошечку, кошечка, котеночка берет за шкирочку и тащит туда, куда нужно. Нам не надо договариваться с 5-летними детьми, уговаривать их, им объяснять. Ой, я не могу договориться с 5-летним ребенком. Вы должны быть добрым взрослым, но вы должны быть сильным взрослым. Вы должны принимать решения, вы должны уметь сталкиваться с сильными эмоциями ребенка. То есть ребенок не может принимать решения, поэтому потакать его всем желаниям, вот то, что ты говоришь, ну, это не есть правильная позиция, исходя из теории привязанности. И второе, если мы посмотрим, как Христос, да, такие ситуации решал. То есть Христос потакал когда-нибудь греху? Нет, ну, конечно, там были взрослые люди, там были дети, да, но все равно, когда там было очень много разных ситуаций, очень много разных людей, и Христос всегда находил, как человеку донести, он или историю рассказывал, или он выслушивал, и потом там два слова говорил, и у человека взрыв мозга, или он просто шел там и плакал с людьми, или он их кормил, и он говорил с ними, то есть это замечательно, попробуйте перечитать Евангелие, вот это самая лучшая рекомендация, да, например, Евангелие от Иоанна перечитайте с позиции родителя, да, чтобы посмотреть, как Христос взаимодействует с людьми и с какой родительской позиции. Он никогда не потакал греху, вот, но он всегда делал это через любовь, никогда не через страх, никогда. То есть за все Евангелие там три раза есть, когда Христос гневается. Это не то, что там он кого-то там избил, там, не знаю, там, наказал. Он реально просто испытывает очень сильные эмоции. Вот. А все остальные тысячи, там, тысячи раз в Евангелии за жизнь Христа Христос заботится, исцеляет, выслушивает, разговаривает, молится, кормит. То есть он в служении находится вокруг людей. И это создает все необходимое подоснову для дисциплины. Для того, чтобы сказать, знаешь, дорогой, иди больше не греши, так нельзя. Или знаешь, ты говоришь, что ты меня любишь, но у тебя богатство в сердце. И человека, у человека просто разрыв шаблона, у него перемены вот внутри происходят. То же самое мы можем делать для наших детей. Вот, и опять же, вот эта прекрасная иллюстрация про сеятеля, да, когда сеятель идет, он сеет, семя падает, и одно там дает плод, второе не дает. Почему? Семя разное, сеть в другой. Нет, почвы, разная почва. Вот нам надо готовить вот эту почву для ребенка в его сердце, да, то есть как бы делать все, чтобы ребенок вот услышал Божье правило, да, услышал Слово Божье, и он хотел это принять. Мы можем детям помогать в этом. Вот, поэтому вот таких два момента, да, вот как ребенок развивается, то есть кто я по отношению к ребенку, и как Христос бы это делал.
А могла бы ты подробнее рассказать о изменениях мозга в зависимости кратко? Я понимаю, что это очень ёмкий, это научный труд целый будет, но хотя бы немножечко тезисно, чтобы мы понимали, вот что ребенок в 2 может, не может, в 3, в 5, в 7, когда включать требования, а когда все-таки еще дисциплина ему говорит, я сказал, поэтому так будет. Ну вот немножечко физиологии.
Да, я хочу сказать, что, конечно, сейчас мы не успеем прям много-много всего охватить, но хочу сказать, что у меня есть несколько курсов. Первый из них — это алгоритмы для родителей, где, например, если я детально рассказываю про привязанность, рассказываю детально про дисциплину, там, про проблемы братьев и сестер, там около 13 тем разных есть. То есть там вы можете все детально узнать. Отвечаю, Оля, на твой вопрос, что такое как бы вот главные такие хайлайты развития ребенка. Да? Первый год — это год зависимости полной, слияния с мамой, когда создается связь надежная. И очень важно быть максимально физически близкой к своему ребенку, потому что это помогает сонастраиваться и ребенку на вас, и вас на ребенка. То есть, по сути, выстраивается привязанность в первый год жизни. Там про какие-то там капризы, там непослушание, то есть вообще не идет никакой речи. Это полная зависимость, ребенок от вас зависит. Вот, вы за него принимаете решения, те, которые считаете нужными. Вот. Дальше где-то к 2 годам, с 2 до 4 лет, вот то, что мы называем кризис 3 лет, да, или негативизм 2 леток, начинает созревать мозг, и ребенок начинает понимать, что он отдельная личность от мамы, он начинает пробовать говорить «нет», «не хочу, не буду». Иногда родители рассказывают, что там дети закатывают истерики, ну вообще по совершенно смешным каким-то поводам. Вот. Почему? Потому что ребенок как раз он, это первый шаг к самостоятельности. Он начинает говорить нет. А христиане как раз обычно начинают наказывать в этом возрасте.
Ломать.
Хотя ребенок исследует мир. Например, твоя Джой, да, если она лезет в розетку или тянет провод в рот, это не потому, что там она там назло тебе делает, она исследует мир. То есть ребенок в этом возрасте, он познает мир, он еще не может себя проконтролировать. И давать, например, Джой телефон и говорить, ой, она его бросает. Ну, как сделать, чтобы она не бросала? Да не давать телефон.
Не давать, конечно.
То есть оградите ваших маленьких детей до 3 лет от того, что нельзя, от того, что опасно. Уносите, уводите, не надо шлепать ребенка, который лезет в розетку. Закройте розетку, вот это будет правильным. И дайте ребенку исследовать мир, не останавливайте его. Вот дальше появляются вот эти нет, да, где-то с 2 до 4 лет. И родители тоже приходят в тупик. Что здесь? Здесь тоже мы вспоминаем, да, что я как кошечка, я не обязана договариваться с маленьким ребенком. Я могу объяснить ему один раз, да, но, скорее всего, ему это будет мало. Потом просто сказать «нет» с добротой, не со злостью, типа «как ты можешь, сколько можно тебе повторять, мы упали с площадки». Нет, мы видим, что да, он хочет, он не справляется со своими эмоциями, своими импульсами. Мы говорим, да, дорогой, видишь, ты не хочешь уходить, ты плачешь. Ну что поделаешь, берете поперек себя этого ребенка на плечо,
подмышку.
Да, подмышку. Вы идете, но вы спокойны, вы говорите, да, я вижу, ты плачешь, ты расстроен, такое бывает. Ну, я твоя мама, я тебе забочусь, мы уходим с площадки. Вот ребенок получает совершенно другой опыт, чем если бы это было там крики, наказания и так далее. Вот, то есть вы не должны потакать, да, то, что мы называем детям. Нет, делайте то, что вы считаете нужным. Должна быть структура в жизни ребенка, должны быть правила, должны быть четкие нет. Ребенок должен сталкиваться с тем, что что-то нельзя, и проплакивать эти эмоции. Это хорошо, нормально, если он рядом с вами плачет. Вот поэтому здесь можно ребенком направлять и можно его дисциплинировать. Затем к 5-7 годам очень важный этап начинает происходить, через важный этап начинают дети проходить, происходит интеграция мозга. То есть что это? Это когда ребенок может удерживать 2 мысли одновременно. Например, он хочет, очень хочет смотреть мультик, например, 3-й, который вы не разрешили, но одновременно он может вспомнить, но мама сказала выключить. Я люблю маму, поэтому я выключу. То есть до этого возраста
физиологически... только?
5-7 годам это нейротипичные дети. Скажем так, мой старший ребенок, который просто, ну вот, послушные, спокойные, высокочувствительные дети, 9-11 годам приобретают эту способность. То есть я реально узнала, почему
у меня дочь идет в одну сторону, а потом забывает, и она где-то вообще уходит в другую. Но я просто списывала, что она очень творческая личность, и она может пойти за носками и остаться рисовать в гардеробной. Вот где-то так это происходит. То есть она не то, что две задачи, она иногда одну задачу не может вынести до...
Ну вот понимаете, да, то есть это не потому, что назло вам... Вы, например, можете с 6-летним ребенком или 5-летним договориться, смотри, мультик заканчивается, и сразу выключать. Да, мамочка, конечно, да, да. Вы уходите, ребенок смотрит мультик, и он даже, когда мультик закончен, он даже и не вспомнит, что он нам что-то обещал. Вы приходите, ты меня обманываешь, как ты можешь, мы же договорились, ты бессовестная. Вот, а тут злого умысла не было. То есть называется импульсивность, когда я вижу цель, верю в себя, хочу, и ничего другого не вижу, как шоры на глазах. И вот только к 5-7 годам нейротипичные дети, они начинают понимать, что да, не хочу чистить зубы, но вот мама говорит, что надо, чтобы были здоровые зубы, поэтому почищу. Вот, высокочувствительные дети, все гораздо позже у них происходит. Вау. Вот, поэтому...
В этих терминах, тут некоторые спрашивали, как пошла терминология, Светлана очень классно пишет у нее в Телеграм-канале, и также, когда вы зайдете на ее страницу, Светлая мама, там будет... ссылка на ее сайт, где много разных курсов, подкурсов, инструментов платных, бесплатных, совершенно разных, которые вы сможете для себя взять. Но вот это воспитание в стиле Иисуса, это просто must have, это подарок для всех участниц нашего лайва сегодня. Поэтому обязательно зайдите, зарегистрируйтесь и скачайте, и слушайте. Я уже
начала. Да, будет сторис у тебя, да, Оль, будет сторис.
Обязательно в сторис ссылочку оставлю. Так, идем дальше. Свет, знаешь, какой я бы еще хотела задать вопрос, который меня лично очень смущает? Ты говорила, что раньше была целая политика о воспитании детей, розга и наказывать. А также там был даже вот как бы такой был протокол, как правильно наказывать. Когда нужно сначала там поговорить, потом ударить, потом обнять, сказать, что люблю и так далее. Вот можешь мне сказать с психологической точки зрения? Меня смущает этот момент, когда один и тот же человек, он бьет и потом говорит, что он любит. Потому что я столкнулась с последствиями, когда мне писали уже несколько девушек, которые, к сожалению, осознали, что у них даже возбуждение происходит, они уже в супружестве, у них уже мужья и дети, а они переживают возбуждение от насилия или от какой-то угрозы. Вот, и потом, когда мы начали долго с ними общаться и раскручивать этот клубочек, она говорит, я вспомнила папу, который меня бил по попе, а потом говорил, что он меня любит. И для меня вот это проявление как бы вот силы и любви, оно идет где-то рядышком. Я говорю, у меня сейчас просто мороз по коже, потому что, может быть, давай мы как бы вскроем вот такую еще сторону этого вопроса.
Это очень печальная такая ситуация. Я хочу вот вначале, сейчас я объясню то, что ты говоришь, я хочу сказать, что вот эта вот псевдодоктрина, да, то есть, пожалуйста, помните, что книги Добсона, Трипов, Перлов, да, все остальное, то, что учат про воспитание, это пишут люди, это не Евангелие, поэтому относитесь критично, пожалуйста, и ко мне тоже относитесь критично, не надо, ну, как прям, вот Света сказала, я так и буду жить, нет, изучайте Евангелие, на Христа смотрите. Я хочу сказать, что когда мы применяем этот метод, придуманный людьми, это хуже всего, что искажает наш образ Христа. Когда мы считаем, что мы должны, вот что мы, вот это вот «я люблю тебя, я тебе сейчас сделаю больно», это же не только наши отношения с нашим ребенком, это же и про наши отношения с Богом. То есть отсюда войдет неправильный взгляд на Христа, например, там он наказывает болезнями, он там как-то делает, чтобы я страдала. То есть здесь целый неправильный взгляд на Христа, это искажает понимание Христа, благодати, милости, Евангелия всего. Вот, я хочу сказать, что чем опасно наказывать физически детей вот так вот целенаправленно в спокойной ситуации. Психологически для ребенка это более тяжелая ситуация. Когда родитель злится, когда он раздражен, из раздражения поднимается, ребенок на автомате считывает вот эти вот эмоциональные признаки. То есть ребенок знает, что приближается буря, родитель сердится, и он готовится к этому. То есть он может хоть как-то подготовиться, сейчас меня будут бить. Это очень все печально и страшно, но психологически это легче. Когда же родитель спокоен, то есть то, что ребенок, например, не выключил мультик вовремя, да, 5-летний, вы сейчас будете его наказывать, потому что он обманул вас. Вот. родитель спокоен, то есть ребенок не понимает, где он провинился. Он вот этим еще, он не может еще, у него нет еще как бы понималки, которая поймет, да, то есть все нормально, все хорошо. Родитель говорит, я тебя люблю, поэтому я тебя буду наказывать. Вот, и спокойный родитель начинает причинять ребенку боль. И одновременно он говорит то, что ты говоришь, я тебя люблю. То есть для ребенка это вообще ситуация непредсказуемая. Он не может к ней подготовиться, и тем это страшно. То есть я не знаю, когда меня будут бить. Нам кажется, что они знают, они не знают. Они не могут это просчитать. То есть и начинается дети начинают сжиматься, начинают появляться психологические защиты, много-много разных отклонений. То есть когда ребенок постоянно в напряжении, потому что меня могут начать бить в любой момент. Вот, поэтому уж если вы там срываетесь, вы там шлепнули, ну, у всех бывает. Но если это спокойная ситуация, целенаправленно, это очень психологически травмирует ребенка в любом случае. Вот, и затем, вот то, что, Оля, ты говоришь, да, это все последствия во взрослой жизни, очень серьезные. Самое первое, конечно же, это то, что уродуется модель привязанности. Вот это вот бьет, значит, любит. Потом такие девочки и такие мальчики, они выбирают себе партнеров, которые будут насильниками, нарциссами, не будут их уважать, будут их подавлять. И, как бы, скажем так, девочка, например, которую регулярно наказывали в детстве, папа, например, да, и мама, она даже не сможет выбрать другого мужчину, потому что именно вот такой мужчина, который бьет, значит, любит, для нее норма. То есть у нее не, ну, ей не будут приклеиваться другие, понимаете? Вот, то есть это, кроме того, что это уродует сразу семью ребенка, это создает кучу психосоматических заболеваний, не буду сейчас в это вовлекаться, но возникают там и аллергии, и астмы, и очень много всего, просто потому что психологическая травма происходит. Вот, человек не может выстраивать нормальные отношения в обществе, он не может самореализовываться, очень занижается самооценка, то есть там целый огромный комплекс последствий. То есть, по сути, когда вы ребенка регулярно, систематично лупите, да, вот этим воспитываете, вы просто, ну, разрушаете его будущую жизнь. Mm-hmm. Вот, я хочу буквально два слова еще добавить, Оль, потому что очень многие говорят, ну, окей, но ведь есть же семьи, в которых били, и хорошие выросли. Вот, например, семья моего пастора, да, 9 детей, и, ну, как бы я не знаю, что там в глубине у них, да, то есть мы никогда не знаем, как там внутри, что там на самом деле у меня происходит в семье, что там на самом деле у тебя в семье происходит, или у этих людей, которые били, и у них выросли хорошие дети, да, то есть насколько там хорошие отношения, насколько там все здоровы, мы этого не знаем. Вот, но я хочу сказать, что да, есть родители, которые время от времени использовали шлепки, ну, потому что по-другому не знали, не умели, не получилось. Но кроме этих шлепков была и любовь, было и принятие, и любви, и принятие, поддержки было больше, чем шлепков. Поверьте, боль и страх никогда не воспитывают и не растят. Всегда растит любовь. Поэтому если вас били, и вы выросли нормальными, то, что часто говорят, меня били, я нормально выросла, ничего страшного. Вы нормальными выросли не потому, что вас били, а потому, что вас еще и любили. Потому что была где-то поддержка, был кто-то, кто давал любовь и поддержку.
Класс.
Вот. Но это то, что я знаю с точки зрения психолога, как это происходит.
Класс, очень... Очень сильно, очень больно начали уже цитировать нам Писание. Давай мы тогда вернемся. Евреям, 13 глава. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает». Здесь я бы, можно скажу, что если вы претендуете на совершенство Бога, тогда я полностью вас поддерживаю. Но я, к сожалению, как родитель, не претендую на совершенство великого всемогущего Бога. Поэтому... Также наш Бог, что мне нравится, о чем ту линию, которую выдерживает Светлана, красную линию этого эфира, это все-таки иисусоцентричность. И я вам хочу сказать, если вы изучите слово «розга» в разных переводах, есть разные ресурсы в интернет, просто если вы забьете в Google толкование слова «розга» Библия, вот забьете вот такие словосочетания, то вам появится очень много толковых словарей, различных переводов. На ресурсе All Bible вы можете перевести это слово с греческого, иврита и так далее. Так вот, значение слово «розга» — это жезл. Жезл в Библии является символом власти. Это жезл, у которого был у царя. Это жезл, который Бог нам дал как родителям управлять, вести, направлять, воспитывать, корректировать наших детей. Мы — власть, поставленная над детьми. Мы для детей — мы эти как поручни, когда ребенок чем выше поднимается, ему нужна опора, на что опереться. Это мы, родители. Но это не в прямом. То есть вот давай поговорим о розге. Все-таки это метафора, это образ или это конкретный инструмент, и пойти надо найти сейчас прутик тоненький, специальный. Вот как на это смотреть?
Да, хочу закончить по поводу вот этого с евреев, да, Господь кого любит, того наказывает. Если вы изучите это слово, наказывает, то есть в русском переводе, в синодальном, да, это наказывает. На самом деле, если вы откроете самый простой английский перевод, вы увидите слово discipline. И если вы изучите значение оригинального слова, это дисциплина, то есть Господь кого любит, того дисциплинирует. Ну, тут как бы у меня, я не против. Во-первых, это говорится не про, извините, маленьких детей, да, это говорится про взрослых людей. Я действительно нуждаюсь в дисциплине, я нуждаюсь в наставлении, я нуждаюсь в направлении, и дети тоже нуждаются в том же самом. Вот, поэтому, если вы посмотрите, особенно очень много из похожих мест в, именно в Евангелии, в Новом Завете, где вот там кого там наказываю, там накажу, там, это все про дисциплину, если вы изучите слово. Mm-hmm. Когда мы говорим про розгу, с одной стороны, да, то есть то, что мы видим, что розга часто использовалась как метафора, да, то есть как бы, когда говорилось о розге, говорилось о том, что нужна дисциплина. И, по-моему, это в притчах, что там, кто там любит сына, тот с детства наказывает, а кто ненавидит, тот, не, ну,
как там, жалеет розги.
Жалеет розги, да, то есть как бы вот это вот, на чем мы часто строим наше воспитание детей. То есть здесь, если мы посмотрим, разберем это, этот стих, опять же, на самом деле, там есть предостережение, что нужно дисциплинировать. Нельзя оставлять ребенка без коррекции. Угу. Без коррекции, вы должны корректировать, вы должны направлять. Но это какая коррекция, да, если мы говорим, что он про маленький? Кошечка за шкирочку взяла, перенесла с места на место, потому что оно несмышленое, оно не может никуда пойти. С другой стороны, безусловно, во времена Ветхого Завета и на протяжении долгой истории человечества, да, наказывали палками, да, били. Если мы посмотрим, Соломон говорит там, там, как-то бей сына, и ты сбережешь душу его от смерти, лучше там он будет там бит, чем там
его душа. Не возмущайся криком его.
Угу. Да, не возмущайся криком его. Смотрите, очень важно понимать, о ком это говорится. Это не говорится о детях до 13 лет. Нет, это говорится об отроках, о людях взрослых. Если вы посмотрите, какое слово там используется в основном слово наар, если я правильно произношу, отрок. Отрок — это не ребенок до 13 лет. Поэтому, ребята, когда я стала это изучать и в это вникать, у меня муж магистр богословия, и мы с ним очень глубоко это все разбирали, у меня просто волосы встали дыбом, потому что наказание физическое маленьких детей до 13 лет, нету этого в Библии. Нету, вообще нету, это все придумано. Вау. То есть да, да, в еврейской культуре было такое, что если человек провинился, его наказывали, его били, даже камнями побивали. Да, это было. Но это было о подростках, да? Если наша культура сейчас изменилась, и мы, например, ну, там, подростков и взрослых, там, молодых взрослых, ну, мы никого не бьем палкой, правда?
И почему на смерти мы камнями тоже как бы не забиваем.
Не побиваем, да, то есть как бы, да, там, прелюбодейство, раньше прелюбодей, мы тебя побили камнями, там, и все, и забыли. А сейчас там, ну ничего, вот у меня сын там с девушкой живет. Ну, у нас изменилась культура. Mm-hmm. Вот, я не говорю про то, что давайте будем попустительствовать всем. Нет, но мы сейчас не побиваем камнями, мы не бьем наших подростков. Почему мы должны бить наших маленьких детей? Вот, вот это очень важный момент, мне кажется.
Хорошо, можешь мне такой вопрос уже, ну вот моим детям пока 7 и 9 старшим, Джой пока в расчет не берем, но, честно, мне уже даже трудно представить, вот ты говоришь, до 13 лет нельзя их там бить, да? Вот мне даже трудно представить сейчас, вот что они должны такого сделать, чтобы я их прям пошла бить. Что они могут в 13 лет сделать, чтобы их начать бить? Мне кажется, что вот этот тоже такой миф подростков, он очень страшный. Ты меня успокоила относительно подростков. Мне не страшен подростковый возраст детей, потому что я понимаю, что он формируется вот с возраста Джой, с вот этой привязанности, с вот этих нормальных, здоровых отношений с детьми, и тогда подростковый возраст, он перестает быть таким страшным и ужасающим. То есть это все-таки такая, ну вот, это отношения, которые строятся в семье. Я смотрю на твоих парней, ну, это одно удовольствие.
Да, вы знаете, вот в чем, вот мне кажется, у нас, у христиан, у нас столько, настолько большая привилегия есть, потому что мы понимаем, что вот моя христианская жизнь, мое спасение благодаря чему? Это мой труд какой-то, потому что я хорошая, потому что я там жертвы приношу. Да нет, это отношения со Христом. Это мои живые отношения, когда Христос говорит про то, как люди должны с ним взаимодействовать. Он говорит, я лоза, а вы ветви. Я корень, он нас питает, он нас меняет. То есть все, чем мы живем, чем должны жить христиане, это взаимоотношения вот такие вот со Христом. Есть отношения, будет послушание. Всегда, всегда, если мы смотрим Евангелие, смотрим, чего хотел Христос, он хотел сначала отношений, сначала любви, сначала привязанности, и из этого исходило послушание. Вот. И здесь то же самое. Да, ребенок не может заслужить, да, дети что-то не умеют, не знают, поступают неправильно. Но мы должны понимать, что сначала мы должны установить с ними отношения, укрепить привязанность, связь от сердца к сердцу, и тогда будет послушание. И вот это то, что меня просто, ну, это был вынос мозга у меня, когда я увидела, как это работает вот в теории привязанности, что если ребенок к тебе привязан, если он любит тебя, если он доверяет тебе, он будет хотеть быть хорошим для тебя. Но это, ну, как бы, это очень простые вещи. Вот вы, не знаю, любите своего мужа, вы влюбились, поженились, живете вместе, вы, ну, то есть, ну, муж говорит, жена, там, я хочу там вот это, или то. Да, дорогой, конечно, ты хочешь что-то сделать для мужа, не потому что он там зарплату не отдам, сексом с тобой не займусь. Да нет, я люблю его, я хочу, чтобы ему было хорошо. То же самое с детьми. Когда есть доверие с родителем, привязанность, ребенок будет хотеть быть вам послушным, понимаете? И если мы говорим про маленьких детей, они прекрасно знают о своей зависимости, они прекрасно знают, что без вас они не выживут, что вы альфа и омега их. И поэтому дети, они стараются угождать родителям, с которыми есть отношения, чтобы они хотят нравиться нам, они хотят, чтобы вот мы были ими довольны, понимаете? Потому что это безопасность для них. И вот здесь огромную ошибку сделали там и Джеймс Добсон, и братья Трипп. То есть это не то, что они специально, я очень надеюсь. Ну, это не специально было, просто еще не было этих знаний из психологии. Потому что, например, в книге Джеймса Добсона прямо написано, это Триппы были, было написано о том, что ошибка ребенка, то есть почему мы должны наказывать, это то, что ребенок стремится быть самостоятельным и независимым от нас. Не стремится ребенок быть самостоятельным и независимым. Ребенок не может утверждать и не может стремиться к тому, что типа я хочу быть царем и богом, хочу сесть тебе на голову. Нет, дети всегда стремятся к зависимости. И если они нас не слушаются, это не попытка быть независимым от нас, а это просто неумение сказать: мамочка, мне, я не справляюсь, мне очень плохо, мне страшно, я тревожусь, я не могу заснуть, я не знаю, как с младшим братиком быть, я скучаю за тобой. Они не могут это сказать, потому что мозг еще не готов. Вот, но это всегда стремление к зависимости. Поэтому если будут отношения, будет послушание. Всегда вот видите вашего истерящего ребенка, который не послушен, сразу думайте, а какие у меня отношения с ним? Потому что это то, как с Богом работает. То есть если у вас есть отношения, вы будете, вы все сделаете, что Бог от вас хочет. Вот, поэтому, мне кажется, вот это понимание, оно очень сильно нас меняет как родителей.
Знаете, у меня вчера была ситуация, когда мне что-то все было не так, и все не то, и, в принципе, если бы подошел ко мне муж и начал меня воспитывать, соберись, настройся на позитивный лад, все хорошо, хватит ныть и так далее, мне было бы, наверное, от этого еще хуже. Но когда мы стараемся вот в отношениях тоже друг с другом, с нашими детьми постараться понять ребенка, вот что с ним не так сейчас, может, он действительно расстроен, он действительно устал, может быть. То есть мы же, как взрослые родители, мы же наперед можем знать, ритм, голодный ребенок, уставший ребенок, это разное поведение будет у ребенка. То есть, и если я, как мама, могу об этом позаботиться, то я могу где-то ну, снисходительно отнестись. Я знаю, что мой 7-летний ребенок, но если он голодный, вот этот маленький мужчина и уставший, то это все. То есть, но как только он сытый и он такой отдохнувший, это прекрасный ребенок. Поэтому моя задача, как мама, позаботиться, чтобы его накормить и его отдохнуть, скажем так. Поэтому вот понять ребенка, мне это было не свойственно. Я это впервые читала вот в этих всех книгах, там Фабер, Мазлиш, Генри Клауд, Свету Гончарова, и такая, ребенок личность, он чувствует, он понимает, такая, а да, он чувствует, я думала, ну подумаешь, пасочка развалилась, ну какая проблема, у меня тут дела государственной важности решать надо, у него какая-то пасочка, так вот для него эта пасочка, это такая же проблема, как моя проблема какая-то глобальная на работе, например, и для ребенка это такая же травма, трагедия, поэтому обнять, посочувствовать, попереживать, даже как ты говоришь, с площадки забирая ребенка, я тебя понимаю, тебе хочется остаться, но нам нужно уходить. И я просто вот читая эти книги, я загружала новые файлы, то есть у нас-то в голове как? а ну не кричи, а ну сейчас дядя придет, заберет, а ну сейчас тут тебя оставлю или еще что-то. Вот так нас воспитывали. Весь Советский Союз так воспитывал. Даже проходящие мимо прохожие. Помнишь, как всегда это было? Ой, сейчас заберу, будешь плакать, сейчас пойдешь со мной. И все такие добрые помощники были этого ребенка, еще доклепают так, что уже ничего не, уже готов слушать маму, лишь бы какой-то дядя левый тебя не забрал. Поэтому вот стараться понять ребенка, вникнуть в его ситуацию, вникнуть в его чувства, мне кажется, это очень круто, это очень сознательно. Для этого и сама мама, наверное, должна понимать себя, понимать свои чувства, учиться так вот выстраивать отношения с мужем сначала, потом с детьми, с Богом, в конце концов, открываться ему, доверять это. Свет, смотрю, что у нас осталось где-то 5 минут, и сейчас Инстаграм беспощадно выключает эфир через час и не дает возможность продлить его там чуть-чуть больше, как хотелось бы. А может, я еще задам вопрос, как быть, если муж за физическое наказание, а жена все это понимает, все теории привязанности, и получается, что она, как бы, как правило, идет против мужа, либо защищает грудью детей. Вот как совет мамам и папам? Может быть, они посмотрят наш эфир тоже?
Ну, смотрите, очень важно, первое, чтобы мама сама разобралась в физиологическом развитии ребенка. То есть, как бы, вот мои курсы в помощь, это то, что я гарантировать могу, да. Вы должны понять, что происходит, да, то есть, почему ребенок не слушается, тогда вы сможете донести мужу. Дальше, когда доносить? Не в момент, когда муж там готов наказывать. То есть, если вы будете в моменте, как муж там готов лупить, вы еще будете на него орать, то есть это для ребенка еще хуже будет. То есть лучше отпустите этот момент, и когда муж успокоится, все успокоились, говорите, то есть общайтесь на эту тему в промежутках. И постарайтесь хотя бы договориться о том, что физических наказаний у нас нет. Вот, пожалуйста, дорогие женщины, вы являетесь не только мамами, но в глазах государства вы попечители вашего ребенка. Папа попечитель, и вы попечитель. Вот. И вы имеете право принимать решения относительно ваших детей. Поэтому это вполне нормально сказать: дорогой, ты знаешь, я очень уважаю твою точку зрения, я понимаю, но я как мама этого ребенка, я не могу с этим согласиться. Давай найдем какой-то компромисс. То есть я понимаю, что пока ты не готов вообще от наказаний отказаться, то есть я тебя понимаю. Но давай мы договоримся, что физическое наказание для меня это неприемлемо. И дайте ему почему. Опять же, у меня есть и видео в Инстаграме, и какой-то семинар мы покажите, то есть как шлепки и физические наказания влияют на психику ребенка, то есть это стоп должно быть. То есть можно ставить в Google, можно забирать компьютерное время, то есть наоборот, это будет даже полезно, да, забрать компьютерное время. Вот. Но физически мы никого не бьем. Ты меня не бьешь, я тебя не бью, и мы не бьем детей. То есть постарайтесь об этом договориться. Обычно, если вы разговариваете в спокойной обстановке, где-то там в хороших отношениях, его выслушиваете полностью, потом он вас выслушивает. То есть это то, чего бы я для вас хотела.
Вау. Я часто люблю говорить, станьте аудиокнигой для вашего мужа. А ведь мужчины не склонны читать книги о воспитании детей. Им это не совсем та сфера, которая им, интересна, актуальна. Но если вы прочитали и чем-то, дорогой, я хочу с тобой поделиться, вот после вкусного ужина, либо едете в машине, либо в хорошем настроении, обязательно возьмите вот это и поделитесь. Слушай, представляешь, я узнала, что вот мозг ребенка до 5-7 лет, он не до конца сформирован. А мы-то думали. И вот и я как бы на себя, представляешь, а вот я раньше так думала, а я так, вода не точит. И муж все это будет слышать, и все это будет тоже постепенно. То есть мы полностью из такой вот, мы были как бы не уверены, что вроде как нас наказывали, и мы должны наказывать, но мы с мужем полностью перешли на другой фланг, как бы такой против наказаний, и мы видим, как сейчас работает разговор, но мы также видим, как много требуется от нас, родителей, терпения, смирения, милости твоей полна вся земля, и мы сами видим, как Бог через нас работает. Знаете, чудесная фраза, когда мы строим дом, дом строит нас. Так вот так же, когда мы воспитываем детей, другими словами, Бог нас воспитывает, Он в нас формирует вот это сердце, Он в нас формирует те качества, которые просто крайне необходимы, чтобы мы... Ну, Руслан даже говорит, слушай, я только сейчас даже с третьим ребенком начал еще больше понимать отцовство, я еще больше начал понимать глубину отношения, как это, каким я должен быть. Дети, они прям профессионально вскрывают все твои, все, что ты там можешь замазать в Инстаграм, не показать в сторис, а они просто берут и вскрывают, профессионально это все делают. Поэтому это очень важно, что воспитание детей начинается с нашего воспитания. Если мы не готовы, а написано, тогда давайте по слову, если мы все выполняем. Любовь не раздражается, а мы раздражаемся. Любовь не превозносится, а я старше, я сказала, значит, будет так. Нет, любовь не превозносится, любовь не гордится, она не ищет своего. Понимаете, тогда можно много сказать нам, родителям, еще какими нам нужно быть родителями. Ну что, Светочка, последнее нам напутствие. Как формировать эту привязанность? Что бы тебе хотелось сказать нам?
Мне бы, вот в контексте нашего разговора, мне бы все-таки хотелось сказать о том, что очень важно, чтобы вы начинали все-таки ваше родительство с ваших отношений со Христом. То есть вот реально это то, что больше всего меня изменило. Если говорить про моего мужа, который тоже был за наказание, за физические наказания, он очень жесткий был. Но то, что его изменило, когда он увидел, как Христос с ним работает, как он его спасает. То есть отношения с, и мужьям вашим, которые за, то есть тоже рассказывайте про теорию привязанности прекрасно, говорите ему про Христа, говорите ему о том, посмотри, как здесь Христос, как вот он тут поступил, как он там поступил. Вот вы просто, если вы обратите на это внимание, вы просто в шоке будете. Поэтому помните, что ваши отношения со Христом прежде всего, да, молитесь о том, чтобы Он показывал вам, как воспитывать детей, как бы Он решил эту ситуацию, как бы, какое у Него сердце есть к вашему ребенку. Вот, поверьте, вот это то, что изменит вас больше всего, как христиан. Я считаю, что настолько это, ну, такой подарок от Бога, что у нас это есть, и мы можем это использовать. Люди неверующие, для них это не всегда понятно. Вот. А мы, у нас есть прямой доступ к источнику безусловной любви. Источник, да, Христос. Вот черпайте из Него безусловную любовь, у Него учитесь. И, пожалуйста, посмотрите мой курс «Стиль Иисуса воспитания детей», совершенно бесплатный. Оля даст ссылочку в сторис. Просто подписывайтесь, получайте доступ к кабинету на моем сайте и слушайте там 5 уроков. Найдите время, послушайте. У вас будет просто переворот мозга. Плюс там не просто теорию я даю там упражнения, я даю рекомендации, я отвечаю на вопросы, как и что поступать. Вот, поэтому вот вам задание от меня быть ближе ко Христу и вот изучить этот курс.
Спасибо большое, Света. Как говорил царь Соломон, всем имением своим, всем, что у тебя есть, приобретай мудрость. Приобретайте мудрость. Платные источники, бесплатные. Покупайте эту мудрость. Иисус говорил, придите ко мне и купите у меня мазь глазную. Купите, вкладывайте, инвестируйте в книги, в курсы, в развитие. То, кем вы становитесь, только это вы сможете дать вашим детям. И поверьте, что даже человек, который прошел какой-то жизненный опыт, путь, приобрел эту мудрость и готов вам ее дать, это намного дешевле заплатить цену деньгами, чем заплатить цену испорченными порой отношениями со своими драгоценными родными детьми. Поэтому вкладывайте, инвестируйте. Все ссылки оставлю. Упоминания, которые на книге мы говорили в эфире, обязательно тоже поделюсь в сторис. И от вас маленькая просьба. Для того, чтобы этот эфир стал еще более, принес больше пользы другим людям, обязательно делитесь им себе в сторис, пускай больше счастливых детей и семей будет. Ставьте упоминания на страницу мою и Светину, все это будет у меня в сторис. И обязательно читайте книги, дорогие. Всех любим, обнимаем. 20 секунд до конца эфира. Спасибо большое всем, кто были в этом эфире. Обнимаем вас крепко, Света. Спасибо громадное тебе.
Спасибо, спасибо, Олечка.